Александром Геннисом.
В эти дни в Еврейском музее Нью-Йорка с огромным успехом проходит выставка, посвященная истории еврейского театра в Москве. Экспозиция с горьким ироническим названием «Еврейское счастье» — плакат приводит название по-русски, в Нью-Йорке хватает тех, кто понимает эти слова без перевода — прослеживает судьбу еврейских театральных коллективов с 1919 вплоть до убийства великого Михоэлса в 1948 году. На выставке среди множества мемориальных экспонатов представлены театральные работы Фалька, Тишлера, Алтмана. Но звезда всего зрелища, конечно же, Шагал, представленный огромными театральными панно, которые он в приступе исступленного вдохновения написал в 1920 году. Нью-Йоркцы уже видели эти фантастические работы, но Шагала никогда не бывает много, особенно в Нью-Йорке, где его так хорошо знают и любят. Возможно, поэтому большой интерес вызвала новая и весьма нелицеприятная биография Марка Шагала, которую слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Из биографии Вулшлагер художник Марк Шагал предстает грандиозным, великолепным маменькиным сынком «Мама сбой». Как только иссякает эмоциональная поддержка из одного источника, он немедленно находит следующий. Сначала таким источником была его мать. За ней первый учитель рисования Юрий Пен, друг Виктор Меклер, подруга Теа Брахман. Потом французские поэты Аполлинер и Сандрар. Потом на 35 лет жена Белла. После смерти жены дочь Ида, любовница Вирджиния Хаггард. И, наконец, последняя жена Валентина Бродская, Вава. Рецензент книги Сэра Боксер замечает.
Автору новой биографии ее герой явно не нравится. В ее подробном, с остановкой на каждом произведении, описании жизни художника, она добросовестно аргументирует свои нравственные претензии к нему с помощью документов, писем и мемуарных записей. Из этих свидетельств встает карьерист и эгоист, постоянно проникнутый глубочайшим сочувствием и жалостью к самому себе. Он преуспевал в России в кровавое время, убившее многих его друзей и коллег. Ему невероятно повезло. Но сам он видел себя Иисусом, распятым на кресте.
В 1919-20 годах Шагал занимал должности, которые исторически подкованному современному читателю кажутся более чем сомнительными. Например, он был комиссаром по делам искусств Витебской губернии. Но если вспомнить, что Мойша Шагал родился и рос в черте оседлости в годы погромов, что он, как очень многие поэты и художники того времени, увидел в революции освободительную бурю, то его сотрудничество с молодой советской властью выглядит не столько карьеризмом, сколько энтузиазмом. Этот энтузиазм, вызванный к жизни художественной свободой первых революционных лет, породил множество замечательных произведений, но увял уже в начале 20-х годов с ужесточением эстетических требований пролетарского руководства, и не только эстетических. Однако биограф Вулшлагер объясняет разочарование Шагала и его отъезд за границу чисто профессиональной конкуренцией.
Неприятности начались в 20-м году, когда Шагал руководил Витебским художественным училищем. Он взял туда на работу своего друга-художника Лисицкого, а тот – супрематиста Малевича, которого боготворил. Обоим художникам с их агрессивным парадом геометрических форм Шагал казался архаичным, и они так настроили против него студентов, что ему пришлось уйти. Творчество Шагала действительно не было затронуто чужим влиянием, несмотря на то, что в свое время художник поиграл со всеми радикальными направлениями и со всеми вывихами искусства начала 20 века. Шагал учился в 1908 году у Рериха и Бакста в Петербурге. В Париже 1911 года жадно впитывал в себя кубизм Альберта Глейзиса и Жана Метцингера. Но, судя по всему, влияние Парижа сказалось на его работах только в одном – в создании цветовой гаммы. «Я не любил русский колорит», — писал Шагал. «Он словно припорошен пылью, как их сапоги. Я увидел цвет только в Париже».
Начиная с 1914 года, со своего возвращения из-за границы в родной Витебск, Шагал не менял ни свой стиль, ни даже персонажей своих картин. Коровы, курицы, кролики, часы, рыбы, цветы, колокольни и крыши Витебска всегда были с ним, где бы он ни работал. Он сделал Витебск сценой, на которой ставились драмы его картин. Про Париж, который Шагал очень любил, он говорил «Париж, второй Витебск». В 1922 году Шагал уехал в Литву делать заказную работу, и оттуда начались его эмигрантские странствия. Сперва Германия, потом надолго Франция. Так надолго, что в 1941 году его удалось вызволить из оккупированного нацистами Парижа только благодаря приглашению Нью-Йоркского музея современных искусств. В Нью-Йорке Шагал все чаще писал «Распятие». а для других картин его главной, почти единственной моделью была жена Белла, которая стала для него воплощением покинутой России. К его горю Белла умерла в 1944 году от неизвестной вирусной инфекции, не дожив до 50 лет. После смерти жены Шагала опекали еще две женщины. Про последнюю, Ваву, биограф пишет, что она стала его женой, помощницей и сторожевым псом. Конец жизни Шагала перенасыщен работой и славой. Выставки, торжественные открытия его монументальных произведений, конференции, выступления. Он работал по всему миру, включая Израиль, где в Иерусалиме есть аллея Шагала и кафе Шагал, где зал Кнессета украшают его мозаики, а синагогу медицинского центра Хадаса – его витражи. В одной только стране он не работал – в России.
Как он тосковал по России и как не желал верить ничему плохому, что о ней рассказывали? В 1937 году он упрямо писал ностальгические письма своему первому витебскому учителю Юрию Пену. Эти письма, вероятно, сыграли роковую роль в судьбе Пена, расстрелянного в том же 1937-м. Слепота Шагала дошла до того, что в 1945 году, вскоре после смерти жены, он написал письмо Сталину, надеясь на приглашение в Москву.
Но из всех матерей, с детства лелеявших жизнь и покой этого печального и романтического таланта, именно это отвернулось от него, родина-мать. Добраться до России Шагалу удалось только в 1973 году. В Москве была устроена его выставка, он подарил Третьяковке и Пушкинскому музею несколько своих работ, он посетил Ленинград. Но от поездки в родной и любимый Витебск Шагал отказался. Он умер в Провансе 28 марта 1985 года.